Говорит Радио Свобода. Мария Бутина признала в американском суде вину в сговоре с целью нарушения американского закона об иностранных агентах.
У нее, скорее всего, есть улики, дающие представление о том, как действует российская внешняя разведка, создавая сеть агентов влияния в консервативных кругах республиканской партии.
Правозащитники пожаловались в Генеральную прокуратуру России на бездействие при расследовании дел об избиениях участников протестных акций.
Меня сразу же скрутили, ударили по голове и понесли в автозак. Видео я неоднократно говорю, что я не сопротивляюсь, сам могу идти, но меня продолжали бить дальше.
Для чего Владимиру Путину было нужно удостоверение службы безопасности ГДР?
Не думаю, что Путин использовал его каким-либо образом, кроме как для прохода в штаб-квартиру Штази.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 14 декабря. Итак, россиянка Мария Бутина, которую в Соединенных Штатах обвиняют в незаконном лоббировании интересов России, признала свою вину в сговоре с целью нарушения американского закона об иностранных агентах. Она согласилась сотрудничать со следствием. Таким образом, Бутина признала вину только по одному пункту из предъявленных ей обвинений. Бутиной грозит сейчас до 5 лет тюрьмы, но сделка со следствием может предусматривать более короткий срок заключения, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля этого года, накануне встречи президентов Путина и Трампа в Хельсинки. Однако известно об этом стало через несколько часов после того, как встреча закончилась. Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой это дало повод предполагать прямую связь между двумя событиями.
Создается впечатление, что Федеральное бюро расследований США вместо того, чтобы заниматься своими основными обязанностями по борьбе с преступностью, выполняет просто откровенный политический заказ. Причем, что, конечно, нельзя не отметить, я думаю, что это отметили все, это все это произошло непосредственно перед двусторонним саммитом в Хельсинки. Конечно, с явной задачей минимизировать позитивный эффект от него и сделать это максимально в сжатые сроки. Просто, знаете, такое впечатление, что кто-то взял часы, калькулятор и рассчитывал, когда нужно принять это решение об аресте Марии Бутиной для того, чтобы сделать все возможное для срыва итогов саммита, который состоялся с участием президентов России и США.
18 июля на судебном слушании об избрании меры пресечения обвинение предъявило суду фотографию, изображающую арестованную за ресторанным столиком с мужчиной, лицо которого скрыто под серым прямоугольником. Встреча имела место в январе, пояснили федеральные прокуроры, всего за несколько недель до того, как сидящее напротив Бутиной лицо, подозреваемое в шпионаже, было выдворено из США в числе 60 российских дипломатов в наказание за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Фотография была сделана агентами ФБР, следившими, судя по всему, за мужчиной. Обвинение отказалось назвать имя этого лица, но позднее стало известно, что это Олег Жиганов, директор, теперь уже бывший, Российского культурного центра в Вашингтоне и первый секретарь посольства Российской Федерации. Имя Марии Бутиной мелькало в американской прессе в связи с Александром Торшиным, членом Совета Федерации, а затем зампредом Банка России. Торшин – пожизненный член без права голоса Национальной стрелковой ассоциации США. В этом качестве он пытался наладить контакт с командой кандидата Трампа и по этой причине попал в поле зрения специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемый предвыборный сговор Дональда Трампа с Кремлем. Мария Бутина – ближайший помощник и соратник Торшина. Как и он, она сторонник права граждан на владение огнестрельным оружием. Пользуясь его поддержкой и его указаниями, она, как гласит обвинительное заключение, знакомилась с видными деятелями республиканской партии с целью продвижения кремлевской повестки дня. В феврале Бутиной заинтересовался Сенатский комитет по делам разведки и вызвал ее для дачи показаний. Прежде чем идти в Сенат, она заключила договор с известным высокооплачиваемым вашингтонским адвокатом Робертом Робертом Дрисколлом. Роберт Дрисколл отказывается отвечать на вопрос, кто конкретно его нанял и оплачивает его услуги. Мария Бутина в течение нескольких часов давала показания под присягой. Слушание проходило в закрытом режиме, однако позднее Комитет Сената решил передать стенограмму и документы, предоставленные Бутиной, Министерству юстиции США по его запросу. В апреле в квартире Бутиной агенты ФБР провели обыск, а в июле, когда она стала паковать вещи, ее арестовали. И хотя адвокат утверждал, что она собиралась лететь вовсе не в Россию, а к своему бойфренду в Южную Дакоту, суд оставил ее под стражей. Москва настаивала на полной невиновности Бутиной и требовала ее немедленного освобождения. Заместитель официального представителя российского МИДа Артем Кожин назвал ее политзаключенной.
На волне кампании очернения нашей страны Мария Бутина брошена в тюрьму по абсолютно сфабрикованному поводу. Фактически только из-за своего происхождения. Что это как не настоящая охота на ведьм? Даже возникают опасения, что она может быть направлена против любого нашего соотечественника, оказавшегося сегодня в Америке. Требуем от властей США незамедлительно прекратить произвол и освободить Марию Бутину. Ее арест обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики, а значит, она политическая заключенная.
Адвокат Роберт Дрисколл в интервью телеканалу RT, Russia Today, заявил, что Мария занималась совершенно легитимной деятельностью. Полагаю, ирония заключается в том, что она всегда считала, что может оказаться в тюрьме в России за то, что слишком настойчиво отстаивает право на оружие, а теперь она в тюрьме за то, что пыталась улучшить американо-российские отношения. Аналогичной точки зрения придерживается министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Количество неправительственных организаций, которые получают финансирование из Соединенных Штатов России, сейчас не могу вспомнить, но их очень много. С нашей стороны, как только кто-нибудь захочет просто поговорить с коллегами, сторонниками ношения стрелкового оружия гражданами, знаете, Мария Бутина сидит в тюрьме. Просто приехала и занималась продвижением идей, которые разделяет Национальная стрелковая ассоциация Соединенных Штатов.
Интересно, что Мария Бутина приехала продвигать эти идеи в Америку, хотя Национальная стрелковая ассоциация – одна из самых могучих неправительственных организаций США, потратившая 36 миллионов долларов на выборы 2016 года, из них 21 миллион на поддержку Дональда Трампа. Как считает американская пресса, стрелковая ассоциация привлекла Москву именно своей тесной связью с Трампом. Существует подозрение, что часть средств, потраченных ассоциацией на предвыборную пропаганду в пользу Трампа, получена из российских источников. Помимо Торшина, Минюст США весьма интересует бывший вице-премьер, а ныне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, встречавшийся с делегацией Национальной стрелковой ассоциации в декабре 2015 года в Москве. И эту поездку, и многие другие контакты организовала Мария Бутина и ее бойфренд Пол Эриксон, имеющий обширные связи в консервативных кругах. 11 декабря на заседании Совета по правам человека при президенте России в Кремле дело Марии Бутиной затронул Владимир Путин.
А эта вот девушка несчастная наша Бутина сидит, ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее все происходит, у нас публичное мероприятие, но мне здесь скрывать нечего. Я для начала просто опросил всех руководителей наших спецслужб, кто такая. Никто о ней вообще ничего не знает. Единственное, что они, кто-то еще-то знает, Совете Федерации. Она там у кого-то там замуж, что ли, работала. Все. Ей за это 15 лет может там быть назначено. Это вообще что такое? Я не знаю, что они там придумают. Ничего ей накрутят на эти 15 лет.
В тот момент, когда Владимир Путин возмущался полицейским произволом в США, в Вашингтоне уже было известно, что Мария согласилась заключить сделку с правосудием. Судебное слушание по этому поводу было назначено на 12 декабря, но судья, без объяснения причин, перенесла его на сутки позже. За эти сутки сотрудники консульского отдела российского посольства встретились с Бутиной, после чего Мария Захарова заявила, что МИД не возражает против признания Бутиной своей вины.
Мы оказываем Марии Бутиной всю необходимую поддержку. Решение, которое примет она вместе со своими юристами или близкими людьми, семьей, анализ, вместе с юристами и семьей, как и какие решения она примет для того, чтобы оказаться на воле, учитывая, что она является политической заключенной, и все, что происходит вокруг нее, не имеет никакого отношения ни к юриспруденции, ни к правосудию, ни к следствию, а является исключительно и только политическим давлением, шантажом, и применяется огромная линейка инструментария по просто, не знаю, психологическим экспериментам над ней. Так вот, все примет, которые будут направлены на ее освобождение, они будут нами поддержаны, как мы ее поддерживаем с первого дня.
Признание состоялось в четверг в Федеральном окружном суде в Вашингтоне. Суду был представлен семистраничный документ под названием «Заявление о правонарушении», скрепленный подписями Марии Бутиной и двух ее адвокатов. Документ содержит краткое изложение ее деятельности в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства. Своей подписью Бутина подтверждает, что делает это заявление осознанно и добровольно, что ей никто не угрожал и не воздействовал на нее с целью затруднить понимание настоящего заявления. Теперь она должна будет сотрудничать со следствием. Формально оно не связано с делом о вмешательстве в выборы, которое ведет специальный прокурор Мюллер. Однако ожидается, что его заинтересуют показания Бутиной. 12 февраля прокуроры должны уведомить суд, выполняет ли она условия сделки. Если окажется, что она дает неполные или ложные показания, ей вменят сговор с целью совершения преступления, в котором она признала себя виновной. Если ее показания удовлетворят следователей, ожидается, что она получит не более полугода лишения свободы, после чего будет депортирована в Россию. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это дело выглядит серьезным, говорит в интервью Радио Свобода Стивен Блант, сотрудник американского внешнеполитического совета в Вашингтоне. С ним и с американским военным экспертом Дэниелом Гурейз Лексингтонского института в Вирджинии беседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
It's very serious, because...
Это очень серьезно, потому что, во-первых, у нее, скорее всего, есть улики, дающие представление о том, как действует российская внешняя разведка, создавая сеть агентов влияния в консервативных кругах республиканской партии. Во-вторых, я предполагаю, что ее показания помогут выявить действия российской разведки, пытавшейся установить контакты с людьми в предвыборном штабе Дональда Трампа. Если бы Бутина была никем, российское правительство не бросилось бы во все тяжкие, обвиняя США в том, что ее пытают, обращаются с ней жестоко. Российские дипломаты посетили ее в тюрьме по меньшей мере 6 раз. Они постоянно жалуются на условия ее содержания, на то, что в тюрьме ей не оказывают необходимой медицинской помощи. Знаете, кто в последний раз удостоился такой заботы со стороны России? Виктор Бут. Я думаю, что нам стоит дождаться обнародования ее показаний, чтобы понять, что в действительности она знает. Американский военный эксперт Дэниел Гуре из Лексингтонского института Вирджинии считает, что Бутина привлекла внимание американских спецслужб по большому счету из-за того, что российская тема стала сверхполитизированной темой в США. В данном случае, как мне видится, мы имеем дело с женщиной, которая, как и многие другие, пыталась добиться успеха в Америке, сделать себе имя, завязать контакты с влиятельными людьми, пользуясь связями в своей стране, в данном случае в России. Посмотрите, какое количество людей пытались добиться доступа в предвыборный штаб Трампа в Трамп Тауэр. Когда кто-то амбициозный приезжает в Америку без денег и без секретов, которые можно продать, он опирается на контакты в своей стране. К этому можно лишь добавить, что если эта женщина действительно является агентом российских спецслужб, во что мне очень трудно поверить, если это на то, что способна сегодня российская разведка, то я спокоен. Это дело, на мой взгляд, указывает на то, что подозрения о связях Трампа с Россией непомерно раздуты. Не исключено, что в результате многочисленных расследований могут вскрыться факты криминального поведения Трампа и его окружения. Кто знает. Но это не будет касаться России.
Сотрудником американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Стивеном Бланком и американским военным экспертом из Лексингтонского института в Вирджинии Дэниелом Гуре о деле россиянки Марии Бутиной беседовал нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Адвокаты правозащитного проекта «Зона права» пожаловались в Генеральную прокуратуру России на бездействие при расследовании дел об избиении участников массовых акций в России 5 мая и 9 сентября 2018 года. Полицейские и казаки избивали участников акции и случайных прохожих. Инциденты зафиксированы в Москве, Петербурге, Краснодаре, Челябинске и Красноярске. Несмотря на то, что большинство нападений были сняты на видео, Следственный комитет России никак не отреагировал на требования юристов расследовать эти происшествия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Речь идет о людях, избитых на акциях «Он вам не царь», которые прошли 5 мая, и митингах против повышения пенсионного возраста, которые состоялись по всей России 9 сентября этого года. По данным правозащитников, полицейские и казаки избили десятки людей. Только на акции «Он вам не царь», которая прошла в 27 российских городах, были задержаны более 1500 человек. Однако попробовать восстановить справедливость решились лишь 15 избитых. 13 из них пострадали от действий полицейских. На двоих москвичей, в том числе 17-летнюю девушку, напали казаки с нагайками. Все пострадавшие, решившие побороться за свои права, зафиксировали телесное повреждение в медицинских учреждениях и подготовили заявления о преступлении, которые были переданы в Следственный комитет. Кроме изложения обстоятельств дел, к этому прилагались фото и видеозаписи инцидентов, а также показания свидетелей. Однако ни по одному из 15 фактов уголовное дело так и не было возбуждено. В ряде случаев заявления о преступлении в отношении сотрудников полиции необоснованно перенаправлялись из Следственного комитета в органы прокуратуры или МВД, чьи сотрудники и нарушили закон согласно показаниям пострадавших. Среди избитых 5 мая в Москве 18-летний студент одного из столичных вузов Артем Радыгин, который оказался на Пушкинской площади в 16:30. Там уже никого не было, кроме девушки у фонтана и отряда сотрудников полиции, стоявших в стороне.
Я на акцию как таковую не приходил. Я там должен был встретиться с девушкой после занятий в универе. Пушкинская площадь находится по дороге к метро. И я пришел туда, это в районе 4 часов было, когда там уже на ней никого не было. То есть площадь была абсолютно пустая. Я пришел, сел на лавку, ну там где-то пробыл, может быть, минут 20-30, тоже никого не было. Потом туда пришли, ну может быть, человек 100, но в сторону уже ближе к памятнику. Я сидел там, где фонтан, то есть на совершенно противоположной стороне площади. И когда стали выгонять людей, которые стояли около памятника, вот тогда и подошли сотрудники полиции, скинули меня с лавки и отнесли в автозак. Я сидел на лавке, да, подошел сотрудник полиции в грубой форме, мне так сказал, какого черта ты здесь расселся? Я сразу же стал снимать на телефон, ну, поскольку у меня телефон был в руке, да. Подошел второй сразу же сотрудник, скинули меня с лавки, как только я успел встать, ну, не успел сделать пару шагов вперед даже, и меня сразу же скрутили, ударили по голове и понесли в автозак. В видео я неоднократно говорю, что как бы, я не сопротивляюсь, я сам могу идти, но меня продолжали бить дальше по голове, и потом пару раз только ударили по ноге во время обыска, да, перед автозаком, и, в принципе, больше ничего не было. Потом сразу же в больницу поехал, снял побои, получил справку об ушибах. Это было несправедливо, поэтому я решил наказать их. Но, к сожалению, дело никак не двигается с наказанием этих полицейских, потому что против меня возбудили дело, причем почему-то по организациям несанкционированного митинга. 20.2 пункт 5, по-моему, да, организация массовых беспорядков. А причем дело возбудили на основании двух рапортов. Рапортов сотрудников полиции, которые меня задерживали. Рапорты, как обычно водятся, написаны просто под копирку, причем там совершенный бред написан по типу того, что как бы, я якобы в 6 часов вечера выкрикивал там лозунги на памятнике. Фишка в том, что в 6 вечера я уже был в ОВД. Там, от ОВД до Пушкинской площади ехать там не меньше 1,5 часа, да?
Это был студент Артем Радыгин. 32-летнего московского юриста Егора Лазуткина, который 5 мая приехал на Пушкинскую площадь на велосипеде, задержали уже после того, как ОМОНовцы вынесли из толпы Алексея Навального. Егор рассказал, что в этот день ездил по Москве по делам и решил заскочить на оппозиционный митинг. Велосипед он прицепил к дереву на газоне напротив фонтана и наблюдал за происходящим.
Я слышал, что будет проходить митинг и планировал даже на него заскочить. В какой-то момент приехал на площадь, было уже достаточно много народу, ехать было невозможно, я, соответственно, повез велосипед рядом. В этот момент, примерно, насколько я понял, начал выступать Алексей Навальный, слышно на лестнице перед памятником. Через буквально 1,5 минуты после начала его выступления я увидел, что у людей, стоящих передо мной, ну, то есть, соответственно, на противоположном газоне, что над ними стали мелькать, не знаю, дубинки, нагайки. Потом я видел эти нагайки, я пожалел еще, что не сфотографировал. На газоне лежало просто две так называемых нагайки, и, на мой взгляд, они представляли из себя просто такой кожаный серии ремень и на конце с вшитым в него грузом. Над толпой замелькали вот эти вот штуки, люди посыпались с парапета, начали падать вперед, там кто-то хлынул назад, началась какая-то небольшая неразбериха, появились, соответственно, люди в форме сотрудников полиции, которые стали врезаться в толпу, они, соответственно, выхватили Навального и еще там каких-то пару человек их унесли. Дальше начинается какое-то стояние небольшое на площади. Народа очень много, все стоят, никто не расходится. Стоят не очень плотно, то есть как бы можно пройти там по площади между людьми. В эти моменты начинают просто группы из сотрудников полиции или людей в форме сотрудников полиции, примерно по 8-10 человек, вклиниваться в толпу. Они плотным строем входят, и я вот просто наблюдал это в течение достаточно большого времени, может, в течение минут там 15-20. Они входят, хватают просто любого человека из толпы, откуда-нибудь из середины. Если у них не получается схватить этого любого, там, например, человек оказался достаточно проворным, что куда-нибудь отскочил на газон, отбежал или еще что-нибудь, они просто хватают первого попавшегося любого другого. Я сначала не смог подойти к велосипеду, потому что навстречу шла цепь ОМОНа, и я орал вперед, 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 и я как бы пытаюсь объяснить, что у меня там велосипед. Еще одна цепь ОМОНа, и орет примерно то же самое. То есть людей как бы сдавливают просто вот так вот друг на друга. После этого в какой-то момент цепь ОМОНа берет и отходит. И я думаю, ну сейчас я все, все классно, я прям иду к своему велосипеду. Тут им приходит по рации команда, типа, вытесняйте их с площади. Я начинаю от них уходить по газону. Меня схватили за рюкзак сначала, потом, соответственно, заломали мне руки. Причем боец, который держал меня справа, ломал меня прям, ну так вот, сильно и серьезно до боли из серии. У самого просто юридическое образование и в целом, как я считаю и смею надеяться, достаточно высокая правовая культура. И я считаю, что, наверное, правовой культуры и культуры в общем в нашей стране как раз очень сильно, к сожалению, не достает. И, ну, просто не знают свои права, не знают, как они могут их защищать даже и боятся об этом подумать и придумывают непонятно что. И поэтому, в частности, потому что люди не знают свои права и не знают, как их защищать, и народ не выходит на митинги, и власть, в общем, делает, что хочет, потому что она народ никогда не услышит.
Это был московский юрист Егор Лазуткин, который пострадал на митинге 5 мая. По словам координатора проекта «Зоны права» Булата Мухамеджанова, в своем обращении в Генпрокуратуру правозащитники просят проверить действия сотрудников Следственного комитета и МВД и законность принятых ими процессуальных решений, и в случае выявления нарушений требуют привлечь виновных к ответственности.
Ни по одному из этих дел не возбуждено и не проводится расследование, то есть, несмотря на то, что в каждом случае есть подтвержденные документально в медицинских учреждениях телесные повреждения, в некоторых случаях есть и просто видео и фотодокументы, которые прямо указывают на то, что сотрудники полиции применяли физическую силу, и применение физической силы надо давать оценку. Тем не менее, никаких процессуальных решений принято не было. Во всяком случае, мы об этом не уведомлены, хотя с 5 мая прошло уже больше 7 месяцев. Здесь скорее вопрос к Следственному комитету, потому что в 13 случаях речь идет о 13 случаях из 15. Речь идет о признаках преступления со стороны сотрудников полиции. А все подозрения, все проверки в отношении сотрудников полиции проводятся именно по линии Следственного комитета. Поэтому у нас в основном больше вопросов именно к Следственному комитету, который с нашей точки зрения и с точки зрения УПК необоснованно перенаправлял заявление то в МВД, то вообще в прокуратуру, которые, дай бог, уже больше 10 лет вообще не возбуждает уголовные дела.
Трудно установить конкретно человека, который избивал участника акции.
Да, в принципе, несложно, потому что есть фото-видеозаписи, и, в общем-то, там на них вполне отчетливо видно, кто наносил удары. Поэтому мы считаем, что, в принципе, для эффективного расследования были все основания. То есть, фактически, мы все карты в руки следствия положили. С другой стороны, было ли желание следствия проводить качественную проверку. Здесь, конечно, большой вопрос.
Это был координатор проектов «Зоны права» Булат Мухамеджанов. Правозащитники отмечают, что большинство заявителей до сих пор даже не опрошены, впрочем, как и очевидцы. У пострадавших нет информации о назначении и проведении судебно-медицинских экспертиз и других проверочных мероприятий. По мнению юристов «Зоны права», сотрудники следственных органов своим бездействием нарушают как конституционные права потерпевших, так и основные положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В подмосковном Егорьевске неизвестный поджег дверь центральной больницы города. Репортаж о проблемах которой ранее опубликовал оппозиционный политик Алексей Навальный. Навальный выложил у себя в Фейсбуке видеозапись с камеры видеонаблюдения, на которой неизвестный мужчина пытается поджечь дверь больницы. Оппозиционер утверждает, что больницу пытались поджечь перед тем, как туда должна была приехать съемочная группа федерального канала «Россия-1». По словам Навального, опубликованный им и его сторонниками репортаж о нехватке медикаментов и других предполагаемых нарушениях в центральной больнице Егорьевска вызвал широкий резонанс, а в комментариях под видео информацию подтверждали местные жители. Тбилисский апелляционный суд счел недостаточными доводы юристов объединенной оппозиции Грузии о признании незаконным постановления Центральной избирательной комиссии по итогам президентских выборов в стране. Второй тур выборов состоялся 28 ноября. Победу одержала бывший министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили. Ее поддерживала правящая партия «Грузинская мечта». За Зурабишвили проголосовали почти 60% избирателей. Соперником был кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе. Оппозиция утверждает, что выборы прошли с большими нарушениями. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал чепухой разговор о том, что Россия кормит Белоруссию. Некоторые даже подсчитали, что за время независимости Белоруссии аж 100 миллиардов долларов отвалили, сказал Лукашенко на встрече с представителями российских средств массовой информации. Белорусы, по его словам, цитата, «подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте братского государства». Россия оказывает Белоруссии поддержку в виде кредитов, но ставка по этим кредитам намного больше, чем ставка по кредитам Международного валютного фонда, отметил Лукашенко. Белорусский лидер также заявил, что Минск не требует от Москвы низкой цены на газ, а лишь выполнение принятых обязательств по созданию равных условий для субъектов хозяйствования союзного государства. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 33-летний выпускник Института КГБ СССР Владимир Путин приехал в ГДР по распределению в 1985 году и покинул страну в 1990-м, уже после падения Берлинской стены. Немецкой пятилетки своей биографии российский президент не скрывает, но на уходящей неделе стал известен факт, о котором он никогда публично не говорил. У Путина было удостоверение сотрудника Штази, Министерства госбезопасности Восточной Германии и на тот момент одной из самых зловещих спецслужб в мире. Фотографию удостоверения Путина в начале недели опубликовала созданное в 1991 году специальное федеральное ведомство ФРГ по работе с архивами Штази. Удостоверение, как следует из этого снимка, было выдано Путину в последний день 1985 года в Дрездене, где будущий российский президент работал под крышей Дома советско-германской дружбы. Мой коллега Марк Крутов попросил подробнее рассказать о том, что скрывается за найденным удостоверением Путина, американского эксперта по взаимоотношениям КГБ и Штази Дугласа Селвиджа.
Знали ли вы о том, что у Путина было удостоверение сотрудника Штази?
Лично я не знал, но я не удивлен этим фактом. Для офицеров КГБ ранга Путина было типичным получать такие удостоверения от Штази, чтобы проходить на территорию местных штаб-квартир этой спецслужбы. Владимир Путин работал в штаб-квартире КГБ в Дрездене и получил этот пропуск, чтобы иметь возможность прийти в дрезденскую штаб-квартиру Штази и обсудить с офицерами Штази штазе свою текущую работу.
Сколько всего было выдано таких удостоверений советским разведчикам? Известно ли вам о других офицерах КГБ, которые их получили?
Точное число неизвестно, но у главы штаб-квартиры КГБ в Дрездене оно наверняка было, как и у многих коллег Путина. Я думаю, в Дрездене было выдано 6-7 таких удостоверений, в Берлине наверняка гораздо больше. Это было обычной практикой. Люди, которым не были положены такие удостоверения, это те, кто работал в провинции, в маленьких городках, или, например, разведчики из ГРУ, советской военной разведки. Им такие удостоверения не выдавались. Если им надо было попасть в штаб-квартиру Штази, они сначала договаривались об этом по телефону, а затем их встречали на входе и сопровождали.
К концу существования социалистического государства в ГДР, помимо десятков тысяч штатных сотрудников Штази, было около 200 тысяч добровольных осведомителей спецслужбы. Получали ли они такие пропуска?
Нет, осведомителям такие удостоверения не выдавались, только штатным сотрудникам. Это как ваш пропуск в здание, где вы работаете. Они выдавались даже секретарям и другому техническому персоналу Штази, и, конечно, офицерам КГБ, которые с Штази тесно сотрудничали.
Давало ли такое удостоверение какие-либо привилегии его обладателю? Например, вас остановила полиция ГДР. Можно ли было избежать штрафа с помощью такого документа?
Не думаю, что Путин использовал его каким-либо образом, кроме как для прохода в штаб-квартиру Штази. В архивах, которые я изучал, нет никаких указаний на то, что такие удостоверения использовались для чего-то другого, например, для вербовки агентов. Если сотрудникам КГБ надо было кого-то завербовать, они использовали для этого жителей ГДР, служивших в обычной полиции. КГБ платил им за это и использовал полицейских как вербовщиков. Они имели доступ к информации о людях, и если кого-то надо было завербовать, КГБ чаще действовал не напрямую, а через своих агентов полиции. Это работало и в обратную сторону. Если полицейские узнавали о ком-то, кто готов сотрудничать, шпионить и так далее, они сообщали об этом людям вроде Путина. Когда речь шла о вербовке агентов, это всегда обставлялось так, что один немец вербовал другого, будь то немец из Западной Германии или из Восточной. В редких случаях, когда речь шла об уже действующих шпионах Штази, которые, скажем, работали в Западной Германии и приезжали в Восточную, агенты КГБ могли встречаться с ними лично. Но в целом, конечно, офицеры КГБ не бегали, размахивая корочкой Штази, и не пытались с ее помощью кого-то завербовать или избежать штрафа за нарушение правил дорожного движения.
Возлагались ли на обладателя такого удостоверения какие-либо обязанности, вроде уплаты ежемесячных взносов?
Нет, было официальное соглашение между Штази и КГБ, подписанное в марте 1978 года Мильке. В этом соглашении прописывались определенные обязанности офицеров КГБ, работающих в Германии. В частности, там говорилось о том, что связные между КГБ и Штази в региональных штаб-квартирах должны были получить такие пропуска, чтобы иметь возможность беспрепятственного прохода в здание немецкой спецслужбы. Иногда для участия в каких-то совместных оперативных мероприятиях, иногда для обмена информацией, иногда для вербовки. Например, Штази могло сказать КГБ: «Так и так, есть какой-то человек, возможно, вам будет интересно его завербовать, чтобы он поставлял информацию из Западной Германии». Поэтому в соглашении между Мильке и Андроповым и написано, что офицеры КГБ, которые, скажем так, были прикреплены к тому или иному отделению Штази, могли получать удостоверение спецслужбы для беспрепятственного прохода в ее здание.
Что это за разноцветные штампы на левой части удостоверения и почему у Путина не хватает одного штампа за четвертый квартал 1986 года? Может ли это быть связано с рождением его дочери Катерины в Дрездене 31 августа 1986?
Это штамп о ежеквартальном продлении срока действия удостоверения. Мы можем только спекулировать о том, почему у Путина не хватает одного штампа. Тому может быть сотни разных причин. Он мог уехать на какое-то время в СССР или в аппарат уполномоченного КГБ в Карлсхорте. Это могло быть связано и с рождением его дочери, но подтверждения у нас нет.
Порядковый номер удостоверения Путина 217-590. О чем он может говорить?
К сожалению, мы не можем получить из него какую-либо информацию. Было бы интересно взглянуть на списки выданных удостоверений, но в нашем распоряжении их нет, и мы не знаем, сохранились ли они. Если бы у нас были такие списки, было бы очень интересно посмотреть, например, не идет ли вслед за удостоверением Путина удостоверение какого-либо другого советского разведчика.
Вы сказали о других агентах КГБ, которые, как и Путин, получали удостоверение Штази. А были ли офицеры Штази, получавшие удостоверение КГБ?
Не думаю, что эта практика была взаимной. Я уверен, что если офицеру Штази нужно было прийти в штаб-квартиру КГБ в Дрездене, он, безусловно, мог это сделать. Но в соглашении между Мильке и Андроповым о выдаче им удостоверения КГБ ничего не говорится, и я не думаю, что они их получали. Если им было нужно что-то обсудить с советскими коллегами, то обычно именно офицеры КГБ приходили в офис Штази, а не наоборот. Кроме того, я предполагаю, что со стороны КГБ имела место попытка в какой-то степени сохранить секретность расположения своих зданий в Дрездене. Большинство жителей города знали, где находится штаб-квартира Штази, но далеко не все из них были осведомлены о расположении объектов КГБ.
До сих пор неизвестно точно, чем Путин занимался в Германии. Есть разные версии на этот счет. Вербовка функционеров социалистической партии с целью смещения Эриха Хонекера, охота за западными технологиями, отслеживание антикоммунистических акций. У вас есть какие-либо уточняющие данные на этот счет? В какой из этих сфер деятельности Путину могла понадобиться помощь Штази?
Путин в качестве совершенно рядового разведчика занимался тем, что действительно пытался выстроить сети завербованных граждан как восточной, так и западной Германии с возможностью их последующей инфильтрации в спецслужбы западных стран. Основываясь на знании о том, чем занимались офицеры КГБ схожего с Путиным ранга, можно предположить, что его в первую очередь интересовали студенты, инженеры, особенно те, которые работали на западные промышленные компании, например, Siemens.
Что стало с удостоверениями Штази после падения Берлинской стены? Пытались ли сотрудники Штази избавиться от них, уничтожить? Где оставшиеся удостоверения хранятся сейчас?
Об этом невозможно говорить со стопроцентной точностью, поскольку некоторые штаб-квартиры Штази в городах ГДР были захвачены протестующими, некоторые нет. Все это происходило в разное время. Какие-то документы, включая удостоверения, Штази успела уничтожить, какие-то не успела. Это, безусловно, удача, что здание Штази в Дрездене было захвачено быстро, одним из первых, и большинство документов оттуда сохранились до наших дней, включая удостоверение Путина. Иначе, я уверен, оно было бы уничтожено, как и другие документы.
В 2015 году немецкое агентство Correct TV выпустило расследование о Владимире Путине и его работе в Германии, основанное на данных бывшего офицера Штази Клауса Цухольда, который утверждает, что он был завербован Путиным. В распоряжении Путина, говорится в материале Correct TV, была целая следственная группа из подразделения полиции Восточной Германии, известного под кодовым названием К-1. Официально это подразделение отвечало за расследование политических преступлений в ГДР. Можете ли вы подтвердить эту информацию?
Я не могу подтвердить или опровергнуть это. Наши исследования показали, что офицеры КГБ, подобные Путину, действительно вербовали полицейских из К-1 в различных областях ГДР. Иногда их рекомендовало КГБ Штази, иногда КГБ само вербовало отставных сотрудников К-1, вышедших на пенсию. Как правило, для тех это была сдельная, а не постоянная работа. Чаще всего они помогали КГБ собрать информацию о гражданах ФРГ или других западных стран, посещающих ГДР, и наоборот, о восточных немцах, которые бывают на Западе и могут пригодиться там в качестве агентов.
Достоверно известно, что Владимир Путин некоторое время работал под крышей Лейпцигского дома советско-германской дружбы и в 1988 году в чине майора был награжден медалью за заслуги в Национальной народной армии ГДР. Хотя речь в приказе о награждении шла об армии, разведчик награждался от имени Штази. Подобные награждения происходили по причине отсутствия у Министерства государственной безопасности Германии своих наград в целях конспирации. Можно ли предположить, за что Путин был награжден?
Это хороший вопрос, но, к сожалению, мы не знаем ответа на него. Штази действительно награждала своих сотрудников и агентов наградами от лица Министерства обороны. Но это не означает, что Путин работал на Штази. Возможно, они просто хотели таким образом отметить его вклад в сотрудничество двух спецслужб. Это могла быть просто символическая награда, могла быть и награда за какой-то конкретный случай, в котором он помог Штази. Или, например, таким образом могла быть отмечена его работа в обществе советско-германской дружбы, которая целиком состояла лишь из офицеров Штази и КГБ. Простые люди туда вступить не могли.
Как вам кажется, позаимствовал ли Путин что-либо из своей работы в Германии для последующей политической карьеры?
Да, я думаю, она на него безусловно повлияла. Став свидетелем того, как падал режим, как люди штурмовали штаб-квартиру Штази в Дрездене, как они пытались попасть в штаб-квартиру КГБ, где он был в это время, Путин наверняка вынес для себя определенный урок на будущее, который пригодился ему для эффективного сохранения власти в России.
Продолжается ли в Германии процесс люстрации, выявления бывших агентов Штази?
Да, этот процесс продолжается, но сейчас он касается лишь официальных лиц и государственных служащих. Власти различных немецких земель сами вольны решать, что делать с такой информацией, если она появляется, какую важность ей придавать и наказывать ли каким-либо образом таких людей. Мы узнаем о новых случаях сотрудничества со Штази, но в каждом таком случае важно определить, насколько тесным было это сотрудничество. Идет ли речь о том, что человек просто подписал пару бумажек, или это было более серьезное сотрудничество. Например, он 10 лет шпионил и доносил на всех вокруг, и в архивах есть толстая папка с десятками его доносов и отчетов. Действие немецкого закона об архивах Штази недавно было продлено, и свою приверженность его продлению высказало и новое коалиционное правительство Германии. Эта работа продолжается.
Об удостоверении сотрудника Штази, которым владел Владимир Путин, мой коллега Марк Крутов беседовал с американским экспертом по взаимоотношениям КГБ и Штази Дугласом Селвиджем. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Ефимовой «После захода солнца. История жизни Томаса Элиота». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» и впервые вышла в эфир 19 декабря 1998 года.
Пятьдесят лет назад, в декабре 1948 года, поэту Томасу Стерну Элиоту была вручена Нобелевская премия. Ее присудили английскому поэту американского происхождения. Правда, под протесты американских любителей поэзии, которым приятнее считать его американским поэтом, проживавшим в Англии. Вопрос действительно не такой уж простой, поскольку Томас Элиот, или, как весь мир называет его, Т.С. Элиот, переехал из Америки в Англию в 1912 году уже взрослым человеком, выпускником Гарварда.
Гарвард в те годы был чрезвычайно проанглийским заведением, отчасти в противовес распространенной в те годы германизации университетов.
Вы слушаете профессора Бостонского университета Кристофера Рикса.
Соответственно, вкус Элиота с юности складывался, так сказать, в пользу Англии. Три великих американских поэта Уолт Уитмен, Роберт Фрост и Эмили Диккенсон никогда не значили для него столько, сколько, скажем, Теннисон. И Элиот с юности настаивал на том, что хоть его предки и переехали жить в Америку, они никогда не переставали быть англичанами.
Элиот был очень высокий, очень красивый и изящный молодой человек, постоянно и нервно куривший французские сигареты. Он был широчайше образован, широчайше начитан и владел в совершенстве французским, немецким, греческим и латынью. В 25 лет Элиот знал и понимал мировую поэзию и литературу настолько, что почти сразу по приезде в Англию сблизился с кругом Вирджинии Вулф. Он так разбирался в философии, что Бертран Рассел стал его ближайшим другом. Он так творчески и серьезно относился к религии, что ему покровительствовал и часто беседовал с ним глава Лондонской католической церкви. При всем том, юный Элиот многое презирал. Например, бездарность, бескультурье, безродность. Он мечтал стряхнуть с себя американский провинциализм и стать настоящим англичанином. Словом, при всех своих замечательных качествах юный Элиот был снобом. А при всем своем снобизме он был невероятно робок в общении с людьми, особенно с женщинами.
Каких только рук я не видел. В браслетах, белые и обнаженные, или спрятанные, укромно шевелящиеся под шалью, или поправляющие каштановые волосы, так небрежно и резко, что до меня долетала волна аромата. И как же я должен начать?
В возрасте 27 лет Т.С. Элиот был девственником. Его биограф Питер Акройд пишет.
В 1915 году началась поэтическая карьера Элиота, и в том же году он встретил Вивьен Вив Хейвуд. Она была совершенно не похожа на его сокурсниц по Гарварду и Оксфорду. Она не боялась кокетничать и делала это остроумно, артистично и с явным вызовом тем манерам, которые были приняты в так называемом «хорошем обществе». Тем не менее, она-то как раз и была из хорошего общества. Семья Хейвудов была богатой, респектабельной и владела несколькими поместьями в Англии и Ирландии. Олдос Хаксли, свидетель бурного романа Томаса и Вивьен, считал, что Вивьен привлекла Элиота исключительно своей сексапильностью. Вив, писал он, это сексуальная провокация во плоти. Я же думаю, он как ребенок поверил, что она и есть Англия, что с ней он, наконец, станет настоящим англичанином. Вивьен же приняла его поэтический талант за признак горячей эмоциональности. Тут-то и крылась причина драмы Тома и Вивьен. С самого начала они ошиблись в понимании друг друга.
Они поженились так скоропалительно, что даже не предупредили об этом ни тех, ни других родителей. Поэтому Элиот не узнал, что его невеста страдает гормональным дисбалансом, который делает ее менструальные периоды нерегулярными, тяжелыми и болезненными настолько, что временами это даже сказывается на ее психическом состоянии. Возможно, глубокая привязанность, покой и ровность в отношениях победили бы эту болезнь. Но для такого убогого варианта оба они были слишком экзотическими личностями. Медовый месяц был катастрофой. Элиот, писал Рассел, явно стыдится своего брака. Вот что рассказывает профессор университета Южного Мэйна Нэнси Гиш.
Vivian was ill and often emotionally distressed.
Вивьен была больна и физически, и психически. Однако и самому Элиоту интимные отношения на всех стадиях давались нелегко. Это сочетание делало их брак тяжелым испытанием для обоих. Но подробности пока неизвестны.
Известно только, что любовь, страсть, весна стали для Элиота вечным источником боли, словно у человека, отходящего от наркоза.
Апрель, беспощадный месяц, выводит сирень из мертвой земли, мешает воспоминания и страсть, тревожит сонные корни весенним дождем. Зима дает нам тепло, покрывает землю снегом забвения.
Эти строки, возможно, самые знаменитые в англоязычной поэзии XX века. Они открывают поэму «Бесплодная земля», которая считается вершиной творчества Элиота. Эта поэма переведена на русский погибшим недавно в Москве Андреем Сергеевым, бесспорно лучшим переводчиком Элиота.
Всю свою молодость Элиот писал стихи о невозможности интимной близости, о невозможности понять друг друга, сговориться друг с другом, о недостижимости контакта между двумя людьми. Я думаю, что все его стихи вышли из трагического опыта его собственной любви.
То, зачем родились мы и чем оказались, движение сердца и встречный порыв разделяет тень. Жизнь очень длинна. Желание любви и соития, возможность величия и бытие, суть жизни и жизнь разделяет тень.
Тем не менее, Элиот не ушел от Вивьен. Возможно, он был слишком джентльменом, чтобы это сделать. Возможно, боялся одиночества еще больше, чем неудачной женитьбы. Во всяком случае, он не только оставался с Вивьен больше 10 лет, но и скрывал их драму от друзей, хотя, судя по всему, его жизнь была пыткой. Профессор Икс, Элиот был человеком не только верующим, но и религиозным. Он крестился в Лондоне вскоре после женитьбы. Это часто меняет отношение человека к жизни.
Я
не думаю, что религия имеет в виду делать людей счастливыми. Скорее, она дает им силу переносить страдания и тяготы жизни. В Америке Эллиоту особенно претило то, что американцы сделали своим идеалом записанное в Декларации независимости право на стремление к счастью. Он считал, и я с ним согласен, что есть страдания, которые нельзя исключить из жизни достойного человека, иначе она перестанет быть достойной.
Милая Темза, тише, не кончил я песнь мою. Милая Темза, тише, ибо не громко я и недолго пою, ибо в холодном ветре не слышу иных вестей, кроме хихиканья смерти и лязга костей.
На волнах Радио Свобода передача «После захода солнца. История поэта Томаса Эллиота». Ведет передачу Марина Ефимова. Профессор Гиш, я много раз читала о том, что Т.С. Эллиот – лидер англоязычной поэзии XX века. Так ли уж бесспорна его репутация?
Это в большой степени зависит от того, у кого и когда вы спрашиваете. В 60-х, 70-х годах репутация Эллиота была бесспорной. Однако в 80-х годах на него начали нападать с разных сторон, главным образом с идеологической. Но главное остается бесспорным. Эллиот был новатором. Он сломал традиционный поэтический код. Ритмический, синтаксический, грамматический. С моей точки зрения, Эллиот обладал непревзойденным чувством ритма и был мастером поэтического диалога. В середине своей литературной карьеры он начал писать пьесы, и это неудивительно, потому что уже в его стихах звучали голоса, полные драматизма и музыкального, иногда почти джазового ритма.
Трудно себе представить, но именно этот рафинированный и трагический поэт создал сборник стихов о кошках, который он назвал «Учебник старого опоссума по практическому кошковедению». Именно этот сборник или эта поэма была превращена в знаменитейший мюзикл «Кошки». Вот что добавляет к разговору о стиле Эллиота наш коллега Александр Геннис.
В англоязычном мире первую половину 20 века часто называют эрой Эллиота. Он был одним из отцов-основателей модернизма, единственного, по сути, художественного направления, которое сумело описать проблемы, кошмары и парадоксы нашего, именно только нашего столетия. В поэзии Эллиот играл ту же роль, что Джойс в прозе, Эйзенштейн в кино, Пикассо в живописи, Стравинский в музыке, Баланчин в балете. Его стихи – сокращенная запись мировой культуры, головоломно зашифрованный ребус, в который вошел опыт и Запада, и Востока. Это виртуозная игра в бисер, которая требует от участника почти столько же, сколько от автора. Сам Эллиот мало походил на свои стихи. Он был джентльменом до мозга костей, и портные его уважали не меньше критиков. Убежденный монархист и консерватор Эллиот начинал свою карьеру революционером. Образность его ранних стихов – «Лежит вечерняя заря на небе, как больная под наркозом», живо напоминает Маяковского. «В наследство от прежнего мира, — пишет Эллиот «Бесплодной земле», — нам досталось лишь расколотых образов свалка. Из них и составлено вопиюще фрагментарное и безнадежно бессмысленное сознание современного человека и эклектическая словесная ткань поэмы».
Другой участник нашей сегодняшней передачи — русский поэт и американский профессор Лев Лосев.
Вот самое главное, самое первое, что приходит на ум, когда думаешь об Эллиоте, что, пожалуй, не было другого человека по обе стороны Атлантического океана, кто бы в течение вот двух четверти 20 века больше бы влиял не только даже на развитие англо-американской поэзии, но, я бы сказал, даже и на самое мышление англичан и американцев. Потому что Эллиот был из тех поэтов, кто обладал исключительным даром формулирования идей. Это был талант почти ученого. Но достаточно привести два примера его высказываний, которые просто вошли в интеллектуальный дискурс 20 века. Это его знаменитая диссоциация чувствования. Он писал, что что-то произошло с английским сознанием между 17 и 19 веком. Вот что для Джона Дона или Эндрю Марвелла, для поэтов 17 века, поэтов-метафизиков, само по себе развитие мысли в стихах было глубоко глубоко эмоциональным процессом. Мысль была неотделима для них от чувствования, и это создавало исключительно широкий диапазон их лирики. А вот для более поздних поэтов, для поэтов XVIII века, для поэтов, скажем, викторианской Англии, мысль была отдельно, а чувство отдельно. Эмоции стали значительно более суженными в поэзии. Ты меня разлюбила, я тебя полюбил, там, немножко о природе и так далее. Хотя были прекрасные поэты, конечно, и в этом узком диапазоне, но вот что сделал Элиот, он в значительной степени благодаря ему необыкновенно революционно расширился тематически, если угодно, диапазон лирики. И поразительно то, что он не только как замечательный поэт это осуществил, но что он одновременно еще и сумел это теоретически осмыслить и донести до широких кругов интеллигентной публики.
Это был фрагмент передачи Марины Ефимовой «После захода солнца. История жизни Томаса Элиота». Передача вышла впервые в эфир 20 лет назад, 19 декабря 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 14 декабря. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника. We'll be right back.